Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели, братья и сестры. Меня зовут Сергей Комовский. Есть много прекрасных примеров в Писании, в Слове Божьем, о вере. Целая галерея, мы можем почитать Евреям 11 глава. Я сегодня хотел поговорить о женщине веры. Ее зовут Анна. Если у вас есть Библия, можете вместе со мной открыть. Если нет, я зачитаю 1 глава 1 книги Царств. Здесь написано, был один человек из Ефаима Цафима, скорее Ефремова, имя ему Илкана. На нем описано, у него было две жены. Имя одной Анна, имя другой Финана. У Финаны были дети, у Анны же не было детей. Ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться Господу и приносить жертву в Силом. Там был Илий, два сына его, Офнифинес, священники Господни. В тот день, когда Илкана приносил жертву, он давал Финане, жене своей, часть жертвы, ее сыновьям и дочерям. Анне же давал особую часть, потому что он любил Анну, хотя Господь, написано, заключил чрево ее, мы читаем пятый стишок. А вот такая ситуация человека, и традиция говорит, что прежде всего Илкана был женат на Анне, он прожил какое-то время, он ее любил, но она не могла рожать детей, он себе взял вторую жену Финану, она ему родила детей, но нарушилась здесь гармония в семье какая-то, а мы о ней мы читаем вот шестой стих, буквально соперница же ее сильно огорчала. Огорчал Анну, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил ее чрево. В семье возник конфликт, соперничество, зависть. Хотя, вроде бы, Анне нечего было завидовать, потому что она была бесплодна. В то время это в патриархальном устройстве мира считалось весьма-весьма нехорошей приметой. Почти что проклятие, какого-то неблаговоления со стороны Бога. Она родила Финана сыновей и дочерей. Непонятно, чему она еще завидовала. Потому что муж оказывал ей какое-то сочувствие, какое-то особое внимание, пытаясь ее утешить. Так бывало каждый год, когда они ходили в ложные дни поклоняться Господу. Та, написано, огорчала ее, а та плакала и не ела. У Анны была истерика, и она ничего не хотела ни пить, ни кушать, никого видеть. Так бывало каждый год. Представляю себе, такие праздники поклонения или такие походы в церковь заканчивались во время посещения, да, вот, какого-то богослужения. Такой конфликт оголялся. Ну что, Илкана пытался утешить Анну, говорил, что ты плачешь, и почему не ешь, и от чего скорбит сердце твое, не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Вот, это хороший момент такой в утешении, действительно, когда есть дети, это сплочает семью, и это здорово, это благословение от Господа, Слово Божие учит нас в Библии. Ну, Илкана говорил, что все-таки основание — это их личное взаимоотношение с Анной. Он пытался сказать, что он очень сильно любит Анну. Встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме однажды. Вот Или же священник, он сидел тогда на седалище у входа в дом Господен. И была она в скорби души, молилась Господу и горько плакала. И дала обет, говоря, «Господь Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу во все дни жизни его, и бритва не коснется его». Между тем, как она долго молилась пред Господом, Или смотрел на уста ее, и как она говорила в сердце своем, уста ее только двигались, и не было слышно голоса, то Или счел ее пьяной. И сказал Или, «Доколе ты будешь пьяной, вытрезвись от вина твоего». Интересное событие, да, вот развивается здесь. Однажды эта вот ситуация настолько достала Анну, она была таким большим вызовом в ее жизни, вот что она пошла пред Господом, не просто написано во внешнем дворе, там, где, возможно, стоял жертвенник омовения, там, где толпился народ, она нашла такое место, куда она могла максимально приблизиться, это ко входу в скинию. В скинию нельзя было входить, потому что в скинию входили только левиты, священники, и строго-настрого вход был туда воспрещен, но максимально, насколько она могла приблизиться к Богу, как она считала. Я не знаю, может, для кого-то это сегодня залезть на крышу, для кого-то просто уединиться, взять за свой счет несколько дней и просто уединиться с Богом. То есть она сделала какой-то вот неординарный шаг и поступок в своей вере. Она уединилась там пред Богом, и она молилась, она была написана в скорби души. Вот, эта скорбь ее подвигла, поставила в это место, она молилась. И говорила в сердце своем. Говорила в сердце своем, друзья. Бог, оказывается, слышит не просто наши слова. Вот, мы читаем в Писании. Артемий, помню, сын Виоров, он сильно кричал пред Господом Иисусом. Он говорил, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Вот, его заставляли молчать, он еще громче кричал. И это коснулось сердца Христа. Он остановился, пригласил его. Женщина хананьянка, мечта Матфея 15 глава, тоже ходила за Господом и кричала, говорила: «Помилуй, дочь моя жестоко беснуется и страдает». И ученики пытались успокоить ее, это ее не успокаивало. Они обратились к Христу, сказали: она уже просто, мы не знаем, она настолько достала нас этим криком, сделай что-то, отреагируй как-то. И Господь отреагировал, и дочь ее была исцелена. Хотя, вроде бы, мы читаем, его реакция была, по нашим понятиям, неадекватной, потому что он сказал, что «я хочу послужить вначале израильскому народу, овцам дома Израилева, еще не пришло время, чтобы я послужил остальным людям». Но вот ее жажда, ее смирение, сокрушение, они не остались безответны пред Богом. В случае Анны написано: молилась и в сердце своем говорила. Оказывается, Господь слышал, когда она говорила. Еще интересный факт здесь, что написано, она долго молилась. Она долго молилась пред Господом. И не сказано, молилась 5 минут, 10, 15, 20, 30. Вот времени никакого не указано. Сколько нужно молиться, часто люди спрашивают. Она молилась в таком сокрушении, она достигла какого-то апогея в своей молитве. Илия, который был первосвященником, то есть он был самый главный перед Богом, между народом и людьми, посредником, он обратил внимание, она ему запомнилась хорошо, и он начал разговаривать с ней, говорит: что ж такое, почему ты пришла сюда пьяной? И она ответила, она не стала спорить, она говорит ему в ответ: господин мой, я женщина, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом, не считай рабы твоей негодной женщины, ибо от великой скорби и печали, от печали моей, я говорила вот до сих пор, ибо от великой скорби и печали моей я говорила до сих пор. И отвечал Илия и сказал ей: иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него. Интересно, да, вот такая ситуация. Он благословил ее. Отвечал Илия и сказал: иди с миром, Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просил у него. Она же сказала: да найдет раба твоя милость в очах твоих. И пошла она в путь свой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. Интересно, что она помолилась пред Богом, или благословил, сказал: ступай с миром. То есть она получила мир в своем сердце, и ее поведение поменялось. Нету больше истерики, нету больше печали, нету больше слез. Она изменилась, а хотя, казалось бы, что изменилось? Ведь ребенка-то нету еще. И о том, что она беременна, еще и речи не может быть. А ну, написано, она изменилась. Она пошла, она стала кушать. Лицо не было печальным, она начала радоваться, вести себя радостно. И вот это удивительно, друзья, вот это и есть вера. Вот здесь мы говорим о вере. Когда мы молимся пред Богом, когда мы полагаем свое прошение пред Богом, и Бог, Он отвечает на нашу молитву через мир, мы получаем мир в своем сердце. И к нам приходит уверенность, сверхъестественная уверенность от Бога. Мы понимаем, внутри нас приходит это понимание, что да, Бог принял мое прошение, Бог ответил, все теперь будет по-другому. Пришел конец бесплодию. Она была радостной, счастливой. Она кушала, она вела себя совершенно по-другому. Вот это и есть богатство веры. А вера, она видит невидимое. Вера, она живет в другой реальности. Когда мы общаемся, когда мы молимся с Богом, Бог, Он переносит нас в другую реальность, в реальность своего мира. Она поняла, что в духовном мире Бог решил ее вопрос. Это пример очень замечательный. Когда я размышлял о вере и читал вот эти строки, я вспомнил о своем друге, своем товарище, с которым вместе служили в Майами. Он рассказал тоже историю своей жизни, как он приехал в Америку. Он был сначала в Латинской Америке, потом в США приехал. Он женился, он подал свои документы иммиграционные. Они где-то затерялись, он этого не знал. Однажды позвонили ему и спросили: ты такой-то, такой-то, да? Ну, приезжай, пожалуйста, вот по такому-то адресу в иммиграционную службу. У нас есть хорошая новость для тебя. Он собрался, радостный поехал. Когда приехал, с ним поздоровались, удостоверились, что это он, и одели на него наручники, посадили его в тюрьму. Сказали: ну все, вот, завтра тебя депортируем, потому что ты нарушил законы США иммиграционные, и по нашим законам ты должен быть депортирован из страны. Вот такие резкие, знаете, перемены бывают в жизни. Ну что, он замолился пред Богом, начал искать Бога. начал пред Богом плакать, вопиять. И когда он горячо молился, вдруг он увидел такое видение, вот такое внутреннее видение, что ему вручают американский паспорт. И он говорит, я просто вот как бы пережил такую радость при этом, такие ощущения, когда он как бы вышел из этого состояния молитвы, то он попроповедовал там всем окружающим, ему дали возможность позвонить жене, связаться с женой, жена связалась с адвокатом, подали прошение, у них были трое детей, вот ему сказали, хорошо, ввиду, учитывая твою семейную ситуацию, мы понимаем тебя, значит, ты можешь остаться здесь, ожидая рассмотрения твоего вопроса. Возможно, действительно, твои документы потерялись, как ты утверждаешь, мы все перепроверим. А мы тебя выпускаем из тюрьмы, но имей в виду, и любое нарушение, даже если ты нарушишь правила дорожного движения, перейдешь улицу не в положенном месте, ты будешь депортирован. Такой, знаете, дамоклов меч над ним. А когда он приехал и служил у нас в церкви в Майами, и мы потом после служения общались отдельно, и он поделился этой ситуацией, мне сложно было поверить, потому что насколько он был жизнерадостный, насколько он служил откровенно, отзывчиво, насколько это было здорово. Я бы никогда не подумал, что у этого человека есть такие проблемы, связанные с иммиграцией, что ходит по острию лезвия. То есть он по ниточке такой ходит. Он жил в реальности того, оказывается, что у него все нормально, у него есть документы, у него есть этот паспорт. Несколько лет спустя мы связались, и он действительно получил свои документы, получил свой паспорт американский. Я говорю, ну что, как церемония вообще, как ощущение? Он говорит, ты знаешь, никаких ощущений. Все ощущения я пережил тогда. Тогда в иммиграционной тюрьме, в камере, где я сидел, вот эту радость вручения паспорта, оно уже было пережито мною. Я просто пришел на эту всю церемонию, она со мной была, это как в кино. А реальность была там. Друзья, хочу пожелать всем нам ходить в реальности Бога. Если мы в нашем сердце есть мечта, которую даровал Господь, и перед нами какие-то вызовы, если нас действительно что-то удручает, огорчает, давайте соединяться с Богом. Давайте жить верой, ходить верой. Давайте от Бога получим это видение. Давайте сокрушимся пред Ним, воспоем, помолимся и примем ответ. И будем ходить в радости, в счастье, в ликовании. Не тогда, когда нам дадут уже то, о чем мы молимся, а тогда, когда мы помолились, когда мы смирились пред Богом, когда мы воззвали и когда мы получили этот драгоценный мир. Сегодня, отвечая на вопрос, как долго молиться, 1 час, 2 раза молиться, 3 дня молиться, 4 недели. Друзья, самое главное, чтобы вы помолились до тех пор, когда вы получите этот мир от Бога, эту уверенность от Бога. И она будет для вас этим индикатором, что да, ваш вопрос, он уже решен в небесах. Пусть Бог благословит вас. С Богом!